Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет природой побежденной, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье.
Всем доброго здравия, уважаемые слушатели радиоканала «Воскресенье». С вами вновь наша традиционная рубрика «Разговоры об искусстве». И мы продолжаем наш цикл «Православие и культура» вместе с кандидатом культурологии, искусствоведом, доцентом, историком, музыковедом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. Здравствуйте, Дмитрий Владимирович.
Здравствуйте.
В 2021 году, как мы знаем, отмечается 225 лет со дня рождения императора царя Николая I. Ну, образ нашей детской жизни был довольно схож с жизнью прочих детей, за исключением этикета, которому тогда придавали необычайную важность. Читаем мы в издании «Воспоминания о младенческих годах императора Николая Павловича», записанное им собственноручно, 1906 год. Спали мы на железных кроватях, которые были окружены обычной занавеской. Полагается также белый бумажный ночной колпак, которого мы, однако, никогда не надевали, ненавидя его. А вот что писал Николай первые про переезд в только что построенный Павлом Михайловский замок. Помню, что всюду было очень сыро, и что на подоконнике клали свежеиспеченный хлеб, чтобы уменьшить сырость. Всем было очень скверно. Вот вы, наверное, уже догадались и поняли, что сегодня мы будем говорить именно об этом периоде и о так называемой революции, культурно-идеологической революции периода Николая I. Ну, мы знаем, что к началу правления Николая I Россия оказалась вообще в довольно сложной ситуации, и в предыдущих передачах, обозревательных передачах, в исторических экскурсах мы об этом говорили, неоднократно говорили о положении ситуации в России на тот период. Ну, и все-таки, Дмитрий Владимирович, с чего же нужно начинать, имея в виду, что, в принципе, этот период также называют и золотым веком русской культуры.
И вот тут надо сразу сказать, что дело в том, что вообще оценки деятельности Николая I, они сканируют в таком коридоре от апологии, такое тоже может быть вполне. Значит, уже этот момент заставляет очень внимательно посмотреть на этот период. Очень внимательно посмотреть, тем более, что, видите, у Тютчева сказано: «Дела твои и добрые, и злые». Это говорит о том, что мы сталкиваемся с очень сложным феноменом. Вот я подчеркиваю, потому что в советские годы в такой популярно-пропагандистской литературе подавался образ примитивизированный, так сказать, в общем, какой-то такой вот образ карикатура фактически. Сейчас есть тенденция, ну, как всегда в России, из одной крайности в другую, столь же примитивизированный образ со знаком «плюс». Вот. А на самом деле вот эти 30 лет, ровно 30 лет, причем, ну, смотрите, как известно, Николай I вступает на трон под аккомпанемент восстания декабристов 14 декабря 1825 года, а уходит из жизни в феврале 1855-го, да, в разгар Крымской войны. Крымской войны мы сегодня касаться принципиально не будем, я думаю, нам о ней надо будет поговорить отдельно, но о некоторых ее аспектах мы сегодня все-таки скажем. Вот 30, ну почти 30 лет. Это, кстати, один из самых длинных императорских сроков. Длиннее было только у Екатерины II 34 года. И вот за это время происходили какие-то процессы. Процессы очень неоднолинейные, процессы очень сложные. И вот нам надо понять их алгоритм.
Да.
Для того, чтобы сделать какие-то выводы. Но то, что восстание декабристов оказало на все правление Николая I огромную и очень негативную роль, это отмечали все без исключения источники. Кстати, отмечу, что первым, кто это сформулировал, был Казимир Валишевский в свое время. Человек абсолютно лояльный дому Романовых, абсолютно официозный, и он сразу отметил, что просто это запомним, что это просто вот наложило грандиозный и очень злокачественный отпечаток. Скажу просто совсем русскими словами. Страх. Мы помним, что восстание декабристов, вернее, кровавое подавление восстания декабристов, ну, не каждый день в столице государства стреляют на поражение артиллерии по собственной гвардии.
Да.
Понимаете? Вот. Это явление, скажем так, из ряда вон выходящее. Вообще, я вам скажу, есть такая параллель интересная и немножко обидная для нашего патриотического сознания. Точно в это же время, чуть ли не месяц в месяц, еще в одном государстве произошла совершенно аналогичная история. Это Османская империя. Там были мятежи янычар, тоже гвардии, и султан Махмуд ужасный, ему это надоело, троих его предшественников убили янычары, полная калька с наших дворцовых переворотов. И он выкатил артиллерию и вломил по ним прямой наводкой. Причем, ну, поскольку это Османская империя, он этим не остановился и велел отрубить бошки всем янычарам вообще. За что его и прозвали ужасно. После чего в Турции прекратились вот эти междоусобицы и началась эпоха реформ. Это такой интересный факт. У Пушкина есть на эту тему известное стихотворение «Стамбул Георы нынче славят».
Да-да.
Вот, как раз на эту тему. Вот, больше нигде ничего подобного не наблюдалось. Здесь же очень интересный момент. Дело в том, что, как известно, одним из первых шагов Николая I была амнистия Пушкина.
Да, да.
Вот мы сейчас к этому моменту еще вернемся. И известно, что между Пушкиным и Николаем I состоялся разговор. Он был приватный, но он, видимо, проходил при третьих лицах, скорее всего, при флигеле-адъютанте Дурново. И вот судя по тому, значит, этот разговор Пушкина с Николаем Первым, он вертелся вокруг одной очень интересной идеи, которая вообще потом станет своего рода таким трафаретным местом рассуждений политологов. Общество может умереть от инфаркта революции или от рака стагнации. Вот это крайние точки. Понимаете? И Пушкин высказал Николаю Первому похвалу, что человек упас Россию от инфаркта революции, и высказал тут же пожелание, ну, надо избежать как бы и
другой,
да, и социологической онкологии. Так вот, трагедия правления Николая Первого, что от социологической онкологии, от рака стагнации ему уберечь страну не удалось. Хотя, при этом надо отметить, он прекрасно понимал происходящее. И вот смотрите, что
происходит. Мы знаем известный факт, Николай, именно он рассчитался впоследствии со всеми долгами.
Это вот, знаете, мы сейчас об этом будем говорить. Да, мы сейчас будем увидим, что постоянно мы увидим вот какие-то такие, знаете, говоря музыкальным языком, очень резкие модуляции, да, в разной, да, степени. Да. Надо отметить следующее. Вот экономическая политика Николая I, это неожиданный момент, она на начальном, по крайней мере, в первой половине его правления может быть охарактеризована, безусловно, позитивно. Есть очень интересное наблюдение целого ряда западных наблюдателей, которые говорили и писали, что вообще вот где-то с 1825 по 1835 год, где-то 37-й, первые 10-12 лет, было впечатление, что в России началась эпоха реформ. Значит, ну, во-первых, это крестьянская реформа графа Павла Киселева. Безусловно. Очень серьезное. Дело в том, что вопрос о крепостном праве к этому времени приобретает характер самой больной точки вообще жизни России. И Николай I это прекрасно понимал. Вообще многие отмечали, что он, может быть, лучше всех понимал ситуацию. И меры эти, которые ему приходилось делать, причем шли при бешеном сопротивлении класса крепостников, тем не менее, Киселеву удалось провести очень серьезную реформу. Это, прежде всего, увеличение количества государственных крестьян в ущерб частновладельческим. А государственные крестьяне жили неизмеримо лучших условиях, нежели частновладельческие. И вообще приближение статуса частновладельческих крестьян к государственным. Mm-hmm. Вот. Это вызывало, еще раз подчеркиваю, бешеное сопротивление. Тем не менее, эти меры имели место. Там плюс списание множества долгов там и так далее. То есть это был очень важный шаг в сторону демонтажа крепостного права. Затем, конечно, одна из самых важных экономических мер – это финансовая реформа графа Егора Канкрина. Mm. Вот, между прочим, Киселев и Канкрин были смертными врагами по жизни. Киселев вообще, интересный факт, он фигурировал в деле декабристов как возможный министр во временном правительстве в случае победы декабристов. Mm. Вот, вообще, надо отметить, что когда было следствие по делу декабристов, Якубович положил на стол Николаю Первому целую записку экономическую по многим пунктам, и Николай сказал, если бы человек не был государственным преступником, я бы сделал его министром. Mm. Министром он его не сделал, но записку к сведению явно принял. И начальный период своего правления он, в общем, явно, но по многим пунктам к этому, так сказать, обращался. Так вот, в чем сущность финансовой реформы конкретно? В частности, дикий бардак финансов имел место. Ходили несколько курсов валют,
да,
которые совершенно не сочетались, которые друг дружке противоречили. Естественно, на этом шла спекуляция. Так вот, Канкрин провел гениальную денежную реформу. Он изъял все деньги из обращения.
Все.
Все. Взамен ввел что-то типа ваучеров. Ничего не напоминает?
Да.
Только с той разницей, что спекуляции вокруг них не было. Специальные вот такие банковские билеты, ну, полностью с урегулированным курсом, потом их обменивали на новые рубли. В течение нескольких лет финансовая система встала на место. Я вообще вам должен сказать, что...
То есть как-то все более или менее наладилось, да?
Да, да. Вообще, строго говоря, в России было две удачные финансовые реформы. Это финансовая реформа Канкрина и впоследствии финансовая реформа Витте при Николае II. Все остальные финансовые реформы носили грабительский характер. Эти у Канкрина это, безусловно, привело к оздоровлению экономики.
То есть вследствие этого и промышленность, транспорт, вот сейчас,
да, сейчас мы об этом далее будем говорить. Сейчас мы об этом будем говорить. То есть вообще я хочу сказать, что Канкрин и Киселев это персонажи, достойные увековечивания в нашей истории. Вне зависимости от всех остальных аспектов, которые мы сейчас будем обсуждать, проблем, связанных с правлением Николая I, эти два человека абсолютно и безусловно являются стопроцентно позитивными героями нашей истории. Это, что называется, без вопросов. И третий, конечно, чрезвычайно важный шаг, который тоже носил очень важный характер, это кодификация законов Российской империи, которые провел наш старый знакомый граф Михаил Михайлович Спиранский. Впоследствии он привлек Спиранского к написанию вот этих вот кодификации законов. Спиранский провел по мнению всех, без исключения информаторов и наблюдателей, колоссальную титаническую работу, и кодекс был выпущен. Вы знаете, вспоминаю свои личные юношеские впечатления. Я когда в молодости был в библиотеке Николая II в Эрмитаже, там целая комната занята законами Российской империи в редакции Сперанского. То есть это труд, который вообще сопоставим по масштабу, ну, может быть, только с кодексом Наполеона. Кодекс Сперанского на Западе оценивали как чуть ли не самый лучший в мире. Причем интересно, что эта оценка исходила из уст президентов Соединенных Штатов Америки. Как минимум двоих. Но все хорошо при условии, если законы будут исполняться. А в России, во-первых, есть государь-император, который при условиях самодержавия может перешагнуть через любой закон. А с другой стороны, в России сформулировал, я не помню уже кто, но суровость законов России смягчается их неисполнением. Понимаете? Поэтому Сперанский достоин памятника. Но ситуацию это, безусловно, во многих вопросах выправило. Теперь насчет промышленности.
Да.
Промышленность в эпоху Николая I начинает развиваться очень бурно. В каком плане? Ну, во-первых, все меры, которые делали Канкрин и Киселев, они, естественно, подхлестывали этот момент. Кроме того, были сняты некоторые ограничения, которые просто существовали в Российской империи. Они были сняты не полностью. Вообще, вы знаете, когда об этом читаешь, возникает чувство щемящего недоумения, что в России действовали законы, прямо ограничивающие развитие промышленности.
До.
И при Николае тоже. Просто их немножко меньше стало. Но я единственное скажу, с чем это было связано. Вот чисто идеологический момент, с которым мы вот сейчас будем говорить, развитие промышленности у многих вызывало опасение, что появятся новые социальные группы, которые где будут слишком неподконтрольны. Но я единственное вам скажу, интересный факт, что нечто подобное в плане определенных ограничительных мер на развитие промышленности существовало, например, во Франции в это время. Возможно, по тем же причинам. Вот. А вот в Великобритании, в Соединенных Штатах, в принципе, никогда подобное не существовало. Мы сейчас увидим, к чему это все приведет. Ну, как известно, в эпоху Николая I происходит эпохальное событие. В России начинается строительство железных дорог.
Да.
Ну, сперва одна ветка Петербург, Царское село, совсем небольшая, это как бы пилотный вариант. Затем, ну, кто читал Некрасова «Железная дорога», тот помнит, граф Клеймихель руководил строительством Петербург-Москва.
Да, да.
Да, Петр I говорил, радуйся малому, и большое придет. Хорошо, что вообще этот старт состоялся. Забегая вперед, скажу, кто учил историю хотя бы в рамках школы, мы помним. Отмена крепостного права будет проведена Александром II. Проведена в условиях очень нетепличных. То есть что толкнуло общество на все-таки этот радикальный вариант? Давайте называть вещи своими именами. Тяжелейшее военно-политическое поражение России на внешнем фронте.
Да.
То есть вообще, к сожалению, матрица, понимаете? Об этом очень интересно писал Солженицын в свое время. У него есть в «Архипелаге ГУЛАГ» такое рассуждение, что поражения оказываются целительней побед, потому что после побед хочется новых побед,
да.
А после поражений люди начинают думать. Цитата. И Солженицын написал поразительную, но очень точную вещь, что победа России в наполеоновских войнах отодвинула отмену крепостного права почти на полвека. А вот теперь давайте посмотрим на ситуацию с другой стороны. Между прочим, знаете, я вам скажу, вот сейчас в прессе можно встретить, ну, такой околоисторической прессе, идеологической, вообще поразительные совершенно утверждения, типа, да можно было крепостное право и вообще не отменять, да можно было, в принципе, на нем и до 20 века. Если мы просто вспомним наши школьные знания истории, вот я вам предлагаю совершенно небольшую, как бы, информацию к размышлению. Вот в реальности 1861 год. Отсчитываем 71-й, 81-й, 91-й, 1-й, 11-й, 17-й.
Да.
Сколько? 56 лет. Как показал исторический опыт, мало. Память о всех насилиях крепостного права, я уже не говорю о том, что, забегая вперед, скажу, отмена крепостного права не сопровождалась восстановлением гражданских прав для крестьянства. Она все равно оставалась таким неполноправным сословием. В 17-м году это все взлетит по-страшному. И именно это взлетит, мужик. Когда поэта Александра Александровича Блока спрашивали, а в чем глубинная причина происходящего, он отвечал, ну, потому что в имениях пороли и насиловали. А вот теперь прикиньте, представьте себе, что не в 1861, а, скажем, в 1831 году бы состоялось освобождение крестьян. Лишние 30 лет.
Да.
Сыграло бы это положительную амортизирующую роль? Да, безусловно. Но представьте себе, что все будет то же самое, что будут временно обязанные, что будут выкупа, что будет там потом сверху государством отмена этих самых платежей, потом еще через какое-то время Столыпинская аграрная реформа. Но все со сдвигом на 30 лет. Мы совсем другую историю получим. Потому что Александр II в этой ситуации действовал не только в столь же условиях сопротивления крепостников, а в условиях сопротивления в тысячу раз больше. Мы когда доберемся до великих реформ, то там ситуация была вообще, когда просто разработчиков реформ и лично государя шантажировали убийством. Николай I, надо сказать, благодаря картечи по декабристам, от такого в своей жизни был избавлен. И ни одного покушения на его жизнь не было, и угроз на подушку ему не клали, как клали его предшественникам и последователям.
Но им же была создана так называемая канцелярия.
Сейчас,
да?
Мы об этом поговорим.
Да, определенного этом поговорим. Рода, да. Действий.
Да. И вот теперь еще два слова о промышленности. Ведь вот когда дело дойдет до Крымской войны, забегая вперед, скажу, что выяснится?
На сегодня время нашей передачи «Разговоры об искусстве» близится к завершению, но продолжение нашего цикла «Православие и культура» вместе с кандидатом культурологии, культурологом, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым слушайте в нашем следующем выпуске. Мы продолжим говорить о культурно-идеологической революции периода правления императора Николая I. Всего вам доброго, до следующей встречи.
Разговоры об искусстве.